Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Привет, друзья! Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим с людьми, которые занимаются добрыми делами, вдохновляют других, вдохновляются сами и при этом являются верующими людьми. Это замечательный опыт, и, собственно, сегодня у нас в гостях замечательный тоже человек, Алексей Сергеевич Безымянный, основатель, учредитель, да, и директор благотворительного фонда «В благодарность». Этот фонд создан для поддержки медиков. Все правильно, да?
Все верно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Но еще... вы тоже медик.
Да, врач-терапевт, да, я так понимаю.
Да, спасибо большое, что пригласили. Я врач-терапевт высшей категории. Работал, люблю пациентов, люблю лечить пациентов. И сейчас, даже когда у меня практически нет практики, все равно в окружении есть люди, которые звонят и которым приходится помогать, и хочется это делать.
Фонд «В благодарность» возник не так давно, и вообще ну, тематика помощи медикам, она, ну, в каком-то смысле, немножко ее ковид как-то так раскачал, начали люди задумываться, что медики тоже люди, они не железные, тоже как-то нуждаются в помощи. Но, в общем, она не очень в мейнстриме так, не очень так вот на слуху, что медикам тоже надо помогать.
Ну, по крайней мере, что медикам надо как-то помогать, а помимо того, где им помогает государство, которое должно им помогать.
Ну, да. Да?
То есть как-то так кажется, ну, это же не наше дело, там, каких-то отдельных частно взятых благотворителей, да, это же все-таки социально значимая профессия, государство должно медикам,
да,
помогать.
Да, зачем медикам помогать, зачем фонд такой нужен?
По поводу создания фонда, это произошло 8 лет назад, казалось бы, вроде бы недавно, но 8 лет – серьезный срок, который для такой маленькой организации, как наш фонд помощи медикам «В благодарность», он позволил помочь более 30 медработников, это и врачи, и фельдшеры, и медицинские сестры, и медицинские организации. И, конечно, в этом отношении ковид он подстегнул и изменил отношение людей к медработникам. К сожалению, из-за трагических событий мы все понимаем, сколько медиков и погибла, и переболела ковидом, и насколько они самоотверженно отдавали себя служению, помощи пациентам. До этого гораздо меньше внимания этому уделялось, и люди не до конца оценивали в целом, как эта помощь осуществляется, и вообще, как медик работает. Потому что медработник, к примеру, врач, это человек, который учится в школе. И нечасто, скажу честно, бывает, что вот в школе кто-то захотел стать врачом. Такое среди школьников. Такое бывает чаще всего, если у тебя кто-то в семье. Родители,
династии, да.
Конечно, родители, дедушки, бабушки, тогда, само собой, понимаешь, куда ты пойдешь. Папа невролог, ты будешь неврологом. Мама кардиолог, ты пойдешь кардиохирургом. И для многих людей это большое испытание поступить в медицинский институт.
Да, это очень сложно.
К этому надо готовиться. Идти в специализированную школу, лицей, готовиться с репетиторами. Сколько стресса, переживаний, несмотря...
Химия, биология, вот это
химия,
вот все.
Химия, биология, физика, казалось бы, при чем здесь физика, при чем здесь математика? На самом деле, вот сегодня мы разбирали детский профиль офтальмологии с коллегами на совещании, понимаем, что там больше физики, чем медицины в офтальмологии. И процессы, которые происходят, они больше к физике имеют отношение. После этого человек поступает в мединститут учиться... Очень сложно. Ну, очень сложно.
И очень долго.
И очень долго учиться в институте, 6 лет. Потом нужно еще и поступить в ординатуру. Это не менее сложная задача, чем поступить в институт. Я уже не говорю про то, что нужно определиться, а каким ты врачом хочешь быть? Взрослым, детским, хирургом, терапевтом, неврологом, нейрохирургом, пластическим хирургом или стоматологом? Вариантов много, и всегда идет этот поиск для самоопределения. нужно найти место в ординатуре, закончить ординатуру, поступить в аспирантуру, закончить аспирантуру.
А тут, глядишь, и пенсию не за горами.
После этого еще поменять специальность, потому что ты решил, что ты не терапевтом хочешь быть, а все-таки ты кардиолог. Закончить ординатуру на кардиолога, и вот твои уже 12 лет обучения прошли. Ты начинаешь работать, приходишь на прием в поликлинику или больницу, представляя себя доктором Хаусом или доктор Квин, женщина-врач, разные образы, сформированные литературой, кинематографом, и сталкиваешься с проблемой, что вообще все не так, что, оказывается, пациентам ты не нужен, что тебе могут хамить, грубить, что тебе приходится писать объяснительную, потому что никому-то не понравилось, как ты ведешь прием.
Еще и дедовщина, небось, какая-нибудь присутствует.
По поводу дедовщины...
От старших коллег ты тоже, наверное, прилетает.
Мне кажется, что сейчас, за последнее время, ситуация поменялась, и наставничество, оно активно развивается. Мне, по крайней мере, мне в 2006-2007 году очень сильно везло с моими наставниками, причем это были не обязательно руководители, это были опытные врачи тех отделений, в которых я работал. И вот ты начинаешь работать и сталкиваешься с другой проблемой, не только в том, что твой труд не ценят пациенты, но крайне редко, особенно если это поликлиника, ты не всегда видишь результат. Понятно, что, работая в бригаде скорой помощи, ты приезжаешь к пациенту, который умирает, сделал ему 2 укола, он ожил, ты счастлив.
Сразу результат видишь.
Возвращаешься с суперменом домой, уставший, но довольный, всплеск эмоций. А тут ты сидишь, вроде к тебе приходят люди на своих ногах, что-то беспокоит, но так, ну, не особо.
Бумажки
ты
заполняешь такие?
Уже не бумажки, уже все электронные. В цифре, ЕМИАС, все видишь.
Но это вы про Москву говорите.
Ну, я думаю, что во многих регионах уже все переходит в цифру. Москва, конечно, является лидером по цифровизации. Ты назначаешь пациенту анализы, назначаешь ему какие-то исследования, какие-то препараты, он от тебя уходит, не факт, что придет обратно, но такая вот редукция непонимания вообще, что произошло, насколько ты востребован и нужен твой труд. И так проходит год. Спустя, конечно же, пару месяцев ты понимаешь, что ты ничего не знаешь в медицине, что твои базовые образования к практической деятельности мало имеют отношения, начинаешь снова учиться, что-то копать книжки, ходить лекции, читать, смотреть. Ты тратишь, конечно же, не рабочее время на это, а свободное после работы. Возвращаешься после дежурств домой, все спят. Утром просыпаешься, все спят, потому что тебе в больницу нужно приехать к 7. Потому что 7:30 уже летучка, а 8 обход заведующего. И так проходят годы. Ты со временем становишься классным врачом. Тебя ценят. Ты научился лечить людей и получаешь от этого удовольствие, кайф. Потому что то, что ты делаешь, помогает людям. У тебя появляется авторитет, уважение. Тебя уважают соседи, родственники, знакомые. У тебя появляется свое окружение. Тебя приглашают на разные мероприятия. Ну, как врача не пригласить? Всегда же к нему надо будет обратиться. Даже на даче приглашают в гости, потому что...
На всякий случай.
На всякий случай, да. А вдруг давление повысится, кто же скоро это далеко будет ехать?
А рядом есть, извините, да. Можно я потом забуду? У меня была история такая, когда мне человек по ошибке дал другой номер телефона. Он хотел меня пригласить вести какое-то мероприятие, дал номер и говорит, вот звонить, тебя там ждут. Я звоню, говорю, здравствуйте, я тут Ларсен, вот мне там такой-то дал ваш номер, вам нужно провести мероприятие, но я готов. Он говорит, вы знаете, нет, он ошибся, но вы обязательно мой номер сохраните, я очень хороший онколог-проктолог. Вот я сказала, тьфу на вас, чур меня, а он заржал на том конце провода и сказал, и все-таки запомните мой номер, я хороший врач, я вам пригожусь. То
есть, да, вот, хорошая история.
Да, так... Так и есть. Ну вот проходят уже какие-то годы, и любой человек, он в категории риска. Что может случиться? Ну, все что угодно. Квартира сгорела, в аварию попал, попал под действие мошенников. Ну, все что угодно.
Ну, то есть у тебя все хорошо, и вдруг что-то случилось?
Все хорошо, и вдруг какие-то случаются бытовые вещи, которые тебе, которые выбивают тебя из колеи. И тебе нужно эти задачи решать. Тебе нужно восстанавливать дачу, тебе нужно организовывать поступление ребенка в садик или в школу, Я сейчас не только про Москву, фонд помогает медикам всей России. Тебе нужны какие-то бытовые вопросы, тебе нужно собой заняться. Ты чем-то заболел, а иногда опускаются руки из-за болезни. Тебе нужно проходить реабилитацию, тебе нужно решать банальные вопросы с ЖЭКом. А ты в силу того, что оттачивал свое мастерство и компетенции медика все эти годы, становишься неприспособленным абсолютно к бытовой жизни. Ты ничего не умеешь.
Ну, если в 7 утра уходишь, а за полночь возвращаешься, то, конечно...
Ты ничего...
Ты живешь на работе, по идее, и живешь работой. Ты даже в голову не приходишь, что, в общем-то, ты можешь... Даже не знаю, где у тебя там этот служба единого окна.
Очень уязвимое положение, действительно, да.
И что тебе делать? Во-первых, это выбивает тебя из колеи. И чисто психологически ты понимаешь, что на работу ты пойти не можешь. Тебе нужны деньги сейчас. Тебе нужно как-то решать свои вопросы, не попасть в ситуацию, которая окажется, что ты еще глубже в этой яме. И многие теряются, многие приходят в отчаяние, увольняются, потому что они решают эти задачи, уходят куда-то на другое место, набирают кредиты. Ну, в общем, оказываются в очень плохой ситуации. И мы это поняли. Мы это поняли 8 лет назад, как часто в жизни бывает, не из-за хороших обстоятельств. Идея создания фонда пришла после того, как мы помогли моему сокурснику, который после дежурства вернулся домой. У него загорелись гирлянды от елки, сгорело.
Я знаю, он прыгал из окна.
Да, да, да.
Это очень известная была история московская.
И очень такая...
Причем он сам был хирург-ортопед, по-моему,
травматолог,
да?
Травматолог-ортопед, он и сейчас продолжает работать, мы с ним общаемся, все хорошо с ним.
Потрясающе.
Да,
я, кстати, после этой истории вообще перестала гирлянды покупать, потому что меня это так потрясло, что вот у тебя праздник, Новый год, и просто, и до свидания вообще.
Ему пришлось, получается, чтобы спастись, прыгнуть с какого этажа?
Седьмой.
Седьмой этаж, да. И он там все переломал, да?
Он, да, но он спасал ребенка, потому что жену он успел вытолкнуть в подъезд, вернулся за сыном. В этот момент уже было открытое пламя. Миша человек умный, понимающий, что в открытое пламя это не только ожог, а быстрый спазм.
Легких
и мгновенная смерть, поэтому он принял правильное решение. Зимой, сугробы, январь, ветки, деревья, он выпрыгнул в окно. И квартира сгорела, документы, вещи, ну, абсолютно все. Мы понимали, что есть два этапа его спасения. Первый этап – это операции, восстановление вообще в целом, сделать так, чтобы он остался жив. А второй – это длительная реабилитация. И первый, второй этап прошли, за что большое спасибо коллегам, и в первую очередь коллегам из Института Склифосовского. И мы довольно быстро, его однокурсники, друзья, коллеги собрали необходимую сумму для того, чтобы восстановить какие-то вещи, квартиру, отремонтировать. Его мама сказала, что все, заканчиваем собирать, достаточно, больше ребят не нужно. И тогда я понял, что есть ресурс у нас, у врачебного сообщества, у друзей, у коллег, когда мы можем в силу таких неприятных и трагических обстоятельств объединяться и помогать. И вот за это, за эти годы мы помогали врачу-травматологу, который сломал спину во время катания на горных лыжах в Андорре, отвозили врача неотложки, педиатра, лечиться в Индию, еще одному врачу помогали с пожаром. Ну, много разных было случаев именно адресной помощи, когда от нас нужна была помощь. Важно было тоже сделать всю систему помощи прозрачной, поэтому сформировали экспертный совет из авторитетных врачей московских. Это и профессор Бурдин Дмитрий Станиславович, и профессор Моргунов Леонид Юрьевич, эндокринолог, и Константин Иванов, врач и телеведущий. Могу сейчас кого-то забыть. И врачи из поликлиник. Ольга Павловна Колесникова, она была главным врачом 218-й поликлиники, сейчас замглавным врача. И мы выбирали истории, кому нужна помощь, кому действительно нужно помочь, а кому государство может помочь, и нужно подсказать, направить и как-то адресно тоже связаться. Бывает так, что и помощь-то в целом не финансовая нужна, а нужна консультативная помощь. Поэтому у нас не основная помощь, это финансовая. Это консультативная, юридическая помощь, правовая, помощь с трудоустройством, решение каких-либо вопросов. В Москве тоже много болеет наших коллег. Часто мне звонят или коллеги, или их родственники. Тоже приходится помогать где-то в поликлинике, где-то кто-то лежит в больнице.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера».
Мы говорим с директором благотворительного фонда «В благодарность» Алексеем Безымянным.
Получается, что ваш фонд сначала он возник в виде некого такого стихийного профсоюза медработников, да?
Ну, аналог, да, такой стихийной группы единомышленников, друзей, которые помогли своему коллеге-другу.
И получается, что вот вы сказали об этом очень важном, таком вот дефиците времени на себя. Мы вот люди, не связанные с медицинской сферой, часто об этом в принципе не задумываемся. Врач для нас это скорее такой представитель государства, некий такой еще, причем мудрый, по идее, должен что-то он знать. Мы, конечно, привыкли сомневаться, что в чем что он скажет, но тем не менее. А вот как-то по-человечески на него посмотреть, на врача, мне кажется, у большинства пациентов, я вот себя скорее к пациентскому сообществу отношу, никогда особой возможности не было.
Хотя вот у меня сейчас, знаешь, такая аналогия возникает со священником и приходом, да? То есть священник – это, как правило, очень занятой человек, у которого много детей и никогда нет времени на себя.
Точно.
И тогда приход берет на себя заботу и о его семье, и о его там материальном благосостоянии, и... в идеале, да?
И на самом деле вот...
Хороший врач, по идее, тоже
по
так
идее, да.
был бы
здорово. Но людей нецерковных, например, шокируют, с каким там пиететом, какой почтительностью и прям вот заботой, там, например, на приходе заботятся прихожанки, особенно пожилые, за каким-то
батюшкой. О продуктовой корзине батюшки, да, например.
Да. Просто, они просто в шоке, как вот эта вот забота осуществляется. Но у медиков подобного ничего нет. Никто, получается, так особенно о них не заботится, да, Алексей?
Продуктовая корзина врача-терапевта, но она иногда пополняется, особенно в регионах.
После удачной операции, да?
Это не важно. То картошечка, то конфеты, то трехзвездочный коньяк. Ну, шутки шутками, конечно. Ну, это же не системный вопрос. С этой точки зрения, для врача не надеяться на что-то. Врач занимается своим делом, и ему важно выздоровление пациента. Это первое. С точки зрения обратной связи, я помню одного из первых своих пациентов. Я работал в больнице, еще в ординатуре, лечил пациента от пневмонии. Я его вылечил, он расцвел, он заулыбался, такой же мужчина с потухшими глазами. Вот день выздоровления, приходит его дочь и говорит: «Доктор, спасибо вам большое, мой папа, он уже по-другому реагирует, улыбается, вот вам дает бутылку водки». Я говорю: «Да извините, я не пью водку». Она говорит: «Да ничего, пусть будет, кто-нибудь выпьет».
Хоть как-то сблагодарить, да?
Да. Ну, что я хочу сказать, что самое главное – просто врачу сказать спасибо. Искренне посмотреть в глаза и сказать спасибо. Это бывает вот прям больше, чем нужно. Не как в ролике Comedy Club, да, московский, пациент из региона, спасибо, пациент из богатого региона, большое спасибо. Нет, ну, действительно, достаточно искренне оценивать работу и быть благодарным хотя бы словами, говорить о том, что, доктор, я чувствую, спасибо за помощь, потому что это энергия, которая возвращается обратно к врачу, ты понимаешь, зачем вообще все это ты делаешь.
У вас на сайте вблагодарность.ру я нашел такой сбор средств на районную больницу в Иркутской области, Жигаловскую ЦРБ. И там даже вот, когда смотришь на эту фотографию деревянного здания...
Понимаешь, что спасибо, мне отделаешься.
Вообще ни разу. Угу. Это ощущение, что, ну, как минимум, больница эта, может быть, еще с середины 19 века там стоит и особенно не ремонтировалась. Вот. Как вот в этой вот ситуации-то что делать, Алексей? Вот...
Помогать. Мы же каждый на своем месте может, чем может, как говорится, тем и поможет. Главное, чтобы мы не навредили. Поэтому для меня очень было важно во время этой помощи, чтобы главного врача не вызвали на ковер.
Да, это особая история, да.
В Иркутск, потому что был прецедент лет так 5 назад. Я поехал на дачу к себе, Щелковский район, Подмосковье. И там напротив, там, в соседнем переулке, напротив дома стояла местная подстанция скорой помощи. Такая же избушка деревянная, и газелька стояла с масляными пятнами на асфальте. Ну, я просто сфотографировался и выложил у себя фотографию. Не знал врачей и фельдшеров, которые работают, прекрасные люди, но действительно там уже одна стена отходила, они постоянно мерзли, туалет на улице. Ну, в общем, условия чудовищные. Я сделал одну фотографию, разместил ее у себя в запрещенной сети на букву F с комментариями о том, что всего 66 километров от Москвы. И забыл об этом. Забыл об этом, год прошел или два. Посмотри, вдруг выходит ролик одного из оппозиционных политиков, в котором они увидели этот пост с комментариями, подсветили его, высветили в своем свете, значит, туда поехали журналисты, телевизионщики, кто только не поехал, начали вызывать на ковер главного врача, заведующего подстанцией. В результате снесли вообще эту подстанцию, переселили их в другую больницу. С одной стороны, не очень, а с другой стороны, в нормальных хоть условиях переселили, но все и так должно было произойти, просто через месяц, уже место для этой подстанции переделали. Так вот, не хочется никогда, чтобы мы кому-то помогали, еще и навредили. Поэтому первое, что мы делаем, мы связываемся, выясняем, а нужна ли помощь, с кем нужно согласовать, с вашим руководством, с министерством, чтобы это все было нормально.
Да.
И это очень важно, потому что мы проверяем все случаи, а вот действительно ли нужны ли эти расходные материалы в больницу? А они используются или нет? А покажите нам сертификаты, пришлите, кто у вас из врачей работает, а какие у вас операции? Потому что мы помогаем не только адресно медикам, но и медицинским организациям, больницам, поликлиникам, подстанциям скорой помощи.
Вы перешли от адресной помощи, помощи организациям и больницам?
В период ковида.
То есть, когда стало понятно, что без какой-то дополнительной помощи...
В период ковида было тяжело, особенно первое время, был дефицит средств индивидуальной защиты, маски, перчатки,
да, мы помним это.
Костюмы противочумные. Ну, в Москве все благополучно, но даже в Подмосковье мы ездили как раз вот в это, во Фряново, я возил и маски, и экраны, и дезсредства. В Дагестан отправляли фурами СИЗы. Были больницы от Калининграда до Владивостока, и в Центральном федеральном округе, и в разных регионах обращались совершенно разные. Кому-то респираторы нужны были, кому-то маски, кому-то дезсредства. И вот так появились первые программы.
Ковид – это все-таки понятно. Ситуация непредсказуемая, экстремальная, критичная. Там действительно нужна помощь, как говорится, всем миром, все такое. Но вот как объяснить простому человеку, который не очень разбирается в каких-то деталях там, медицинских всех... там, финансов, как-то все устроено, он видит, что вот новости есть, там, председатель правительства посетил какой-то регион, открыл поликлинику, открыл перинатальный центр, там, значит, министры тоже рапортуют, что все отлично открывается, развивается, при этом объяснить вот такому человеку, что нужна помощь именно государственным учреждениям, которые вроде как, они же, как бы, типа, государственные, да, или как-то муниципальные, или что, да, через благотворительные организации.
Очень важный тонкий момент, я думаю, что он не только в помощи медицинским работникам, но и в целом основная специфика благотворительных организаций заключается не в подмене государства, а в дополнении его. То же самое происходило в ковид, или как сейчас у нас происходит в Жигаловской больнице Иркутской области, которой мы помогаем сейчас. Больница, она ориентирована на одно количество жителей, а по сути там есть отдельный приск газодобычи «Газпрома», которые открывали первые лица, и огромное количество работников, которые там работают, которым тоже нужно оказывать медицинскую помощь. Но и в целом всегда идет определенный расчет заблаговременно, за год, какое количество расходников нужно, составляется бюджет, шовного материала, а иногда и средств реабилитации. Ну, простая история. Больница, объем пациентов, который должен пролечиться, один, и количество их увеличивается. Закупки быстро не сделаешь. Все регламентировано в рамках 44-го федерального закона, ничего не сделаешь. Что делают медики? Но они без помощи пациентов не оставят. Они сами покупают в аптеке расходный материал, заказывают инструментарий. Но в регионах у медиков зарплата крайне невысокая.
Ну да, если в Москве еще ничего, так можно, наверное, там какие-то что-то докупить, то в регионах-то вообще, конечно...
Кавыктинское газоконденсатное месторождение. Кавыктинское. Вот, там и ожоги, и переломы, и растяжение связок. Очень много хирургических пациентов. И мало того, хирургические пациенты с различными грыжами, нарушениями, которые требуют дальнейшей реабилитации, использования бандажей. Привезли пациента за 200 километров. Представьте. На скорой помощи. Неважно, вертолет или буханка. Привезли, прооперировали. Его выписывают из больницы. У него родственники заняты с утра до вечера каким-то тяжелым трудом в этой Иркутской области. Они его не забирают. Ему нужно ехать обратно.
Самому как-то
добираться. Ну, автобусы есть, маршрутки, все это добираться. Но бандажа у него нет. А как можно без бандажа пациента выписать? То есть он не входит в объем помощи, который государство обязано в рамках обязательного медицинского страхования обеспечить. Это средства реабилитации, которые пациент, если он не льготная категория, он приобретает сам. Нет бандажа. Что делать? Ну, вот врачи, медсестры этой больницы сами
за свой счет
покупают. Ну, конечно, ну, они же лечили его, они старались его вылечить, чтобы он больше к ним не возвращался, чтобы побыстрее восстановился. Поэтому мы помогаем сейчас Жигаловской больнице, там небольшие суммы нужны им на расходные материалы, на средства, на перевязки, на шовный материал, всего 247 808 рублей.
В месяц?
Нет, вообще.
А, всего?
Это всего нужно собрать именно этой больнице. Поэтому с главным врачом мы на связи, он сам оперирующий хирург, он сам оперирует этих пациентов, поэтому сумма небольшая, если... Вдруг кто-то может помочь Жигаловской больнице Иркутской области, можно это сделать либо на сайте вблагодарность.ру, либо отправив смс на номер 3443 в благо, пробел и сумма, которую вы можете отдать. Жигаловской больницы.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с учредителем благотворительного фонда помощи медикам в благодарность Алексеем Безымянным. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио Вера. Я Тутта Ларсен.
И я Василий Рулинский. У нас в гостях учредитель благотворительного фонда помощи медикам в благодарность Алексей Безымянный.
Как вы определяете, кто, ну, скажем так, кто действительно нуждается в вашей помощи, а ну, с кем работать вы не будете?
Мы принимаем заявки, у нас есть форма, и у нас идет процедура проверки. Иногда мы привлекаем наших представителей или волонтеров-медиков в регионах для того, чтобы посмотреть живьем, насколько данные в заявке или документах, которые присылает заявитель, соответствуют действительности. Потому что для нас очень важно, чтобы вся история была прозрачна. Бывают случаи, когда мы не помогаем. Бывают случаи, когда обращаются, а все на самом деле не соответствует действительности. Мы можем при обращении, при согласовании в больницу обратиться, спросить, а как на самом деле все происходит. Поэтому есть и нечистоплотные люди, которые пытаются отправить заявление на помощь. Но зачастую бывает так, что, обращаясь за помощью, подопечные не всегда правильно видят путь, даже не к выздоровлению, а к решению их проблем. И мы подсказываем, Бывают юридические другие пути. У нас просят денег у фонда, потому что несколько кредитов у подопечного. А мы понимаем, что ситуация по правовому полю по-другому решается. Что у человека столько кредитов, что проще пройти процедуру банкротства, решить эти вопросы, после этого пройти реабилитацию, восстановиться. Мы подсказываем, на какую работу лучше восстановиться, чтобы это был легче труд, чем был до этого, и продолжить свою трудовую деятельность. Бывают и такие ситуации.
Алексей, вы занимаетесь достаточно много управленческой работой в департаменте здравоохранения города Москвы. Ну, последние годы показывают, и мне кажется, что вся страна увидела, что московское здравоохранение, конечно, это ну, во многом такое эталонное здравоохранение. Все самые новые современные технологии, которые у нас в стране развиваются, они, в общем-то, из Москвы начинаются, развиваются именно здесь вначале. А насколько эта работа вам помогает или, наоборот, как-то мешает вашей благотворительной деятельности?
Да, спасибо за вопрос. Я работаю в организации, которая является подведомственной организацией Департамента здравоохранения Москвы. Мы занимаемся развитием инновационных и технологичных проектов в московских поликлиниках и такими проектами, как «Новый московский стандарт», цифровизации, профилактическим осмотром, павильоны «Здоровая Москва», клинические исследования, много-много проектов, очень интересных, и в нашей организации, в дирекции команда достойных специалистов и медиков, и проектных менеджеров. Мешает или не мешает? Да сложно сказать. Я скорее отвлекаюсь, работая в фонде, потому что она, с одной стороны, тоже управленческая, как управление командой, а с другой стороны, больше адресной эмпатии. Когда мы реализовываем в Москве большие проекты, я понимаю прекрасно, что за цифрами, за технологиями скрываются миллионы людей, и мы помогаем сразу
большому
количеству людей, мы это видим. Я с большим удовольствием прихожу в новые поликлиники, да и в старые, и снова прихожу, пью кофе, хожу по кабинетам или в павильоны «Здоровая Москва». И это вызывает у меня определенное понимание, радость. Здесь же, когда идут обращения и от больниц, и от подопечных, и медиков, фельдшеров, медицинских сестер, это каждый раз непростая история. И, наверное, с точки зрения моего внутреннего ощущения, это такая история замены тому, что я сейчас не веду приема пациентов, а не хватает вот этого получения эмоций, помощи конкретным людям. Ну, вот конкретному человеку с именем,
исцеление
с фамилией.
Исцеление не человека, а проблемы хотя бы, да?
Ну, да, именем, с фамилией, с его семьей, понимая, что эти люди тоже нуждаются в помощи. Но если они уже обратились к нам, ну, надо, мы просто обязаны, наша команда, им помочь.
Я вообще встречал такое интересное ощущение именно организаторов здравоохранения, именно которые выросли в организаторах здравоохранения из простых врачей или хирургов, да, у нас вот есть, я знаю, главный врач нашей церковной больницы, святитель Алексей Юрьевич Заров, и, конечно, у него там, наверное, 90% всей его деятельности – это организация.
Административная,
это управление, это запуск новых проектов, но при этом он всегда находит время, пусть даже немножко, в операционной оперировать, потому что он оперирующий травматолог, и я знаю, что он там ездит достаточно часто в разные европейские, тогда еще раньше ездил, сейчас не знаю, как с этим учится у специалистов самого высокого уровня, там, именно как оперировать. Сам там какие-то мастер-классы преподает именно в операционной. То есть, это история про постоянную практику. И мне показалось, что в ваших словах, что вы немножко тяготитесь, да, административной работой, в том смысле, что она не позволяет, да, вот с человеком быть, вот увидеть конкретную нужду.
Помочь,
да?
Непосредственно, да. Человеку.
Да. Она другая, она тоже приносит удовольствие, она приносит удовольствие от цифр, которые мы видим. Я понимаю, что с открытием павильонов «Здоровая Москва», пусть мы выявили меньше 1000 онкологических заболеваний, не буду говорить по какому профилю, но это живые люди. Мы когда собирали медиков и проводили инструктаж в конце апреля, в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы. Мы обсуждали, что это, да, это не сотни тысяч, и слава богу, что в Москве онкологических пациентов гораздо меньше, и они выявляются. Но за каждым из этих пациентов скрывается семья, человеческая жизнь, судьба. И через эту призму мы пропускаем заботу о пациентах. А здесь также мы пропускаем через фонде, через эту призму заботы о медработниках. Вот сейчас подопечная, врач-эпидемиолог из Белгородской области, Ольга Булакова, которой мы помогаем. У нее, к сожалению, аномалия Арнольда Киари первого типа. Она нуждается в реабилитации.
А что это такое?
У нее сейчас парез рук, ей очень сложно себя обслуживать, даже поднять чашку кофе. И она нуждается в прохождении реабилитации, и эта реабилитация будет эффективна, относительно небольшая сумма для нас, для сообщества, для медиков, для аудитории радиостанции, радиослушателей, которые могут помочь. Для нее это огромнейшая сумма, 478 тысяч рублей, но мы потихонечку ей собираем, желательно, мы хотим до сентября эту сумму собрать, чтобы, или хотя бы до конца сентября, чтобы направить ее уже на реабилитацию, вот, сделать это тоже несложно, нужно зайти на сайт вблагодарность.ру, там есть полностью вся информация об Ольге и о том, как ей помочь. И вот эти истории мы через себя пропускаем, и всегда вызывает у нашей команды бурю эмоций, когда удается собрать средства, кому-то помочь. У нас работает достойная команда. Анастасия Кульпетова, операционный директор. Попечитель Илья Зибарев, который у вас был.
Да, знаю.
Да, мы с ним дружим.
Это наш
да.
большой помощник. Благодаря Илье наш фонд начал развиваться активно, обретать системные программы помощи. Он нам очень сильно помог в развитии.
Вы рассказали, что первый такой кейс, когда вы всем миром помогли врачу, в нем участвовали тоже врачи, ваши коллеги, однокашники. Сегодня кто-то из них каким-то образом содействует работе фонда?
Да, многие из них помогают дальше. Вот как раз Константин Иванов, врач-кардиолог и терапевт, заведующий кардиологическим центром в больнице РНЦХ в Троицке. Он помогает активно фонду и в помощи, и в освещении деятельности фонда, и даже в участии в мероприятиях фонда. У фонда есть и спортивные мероприятия. Одна из программ, которую мы сейчас делаем, это программа по профилактике и борьбе с профессиональным выгоранием у медработников.
Да, это очень интересно, это очень важно.
Это актуальнейшая тема. Мы в прошлом году фонд провел исследование среди государственных и коммерческих, и московских, и федеральных организаций, и мы больше 14 тысяч медиков принимали участие. Мы поняли, что 26% медработников в течение ближайших двух лет из запрошенных уйдут из профессии, потому что они выгорели. И эта проблема не только Россия, она международная.
И как фонд может их вытащить из этой ситуации?
Во-первых, необходимо проработать с медицинской организацией, чтобы мы выявили этих людей. Во-вторых, есть инструменты, связанные с охраной труда, с нормированностью рабочего дня. Невозможно не выгореть, если ты работаешь сутки через сутки. Невозможно.
Это очень сложно, да.
Безусловно. Это инструменты психологической помощи. Это возможность проработать с психологами, избавиться от вредных привычек. Если ты будешь уставший возвращаться домой и пить алкоголь, это путь никуда. Это замкнутый цикл.
Конечно.
Это возможность нормализовать сон. 7 числа в Москве мы совместно с второй поликлиникой открыли первую в Москве в поликлинике комнату психологической разгрузки.
Ух ты.
Для медиков.
Что там есть?
Там есть...
Подушка и кушетка.
Вот, подушка, диван, блэкаут-шторы, массажное кресло, аромалампа, стена из мха, очки дополненной реальности, чтобы можно было за 15 минут погулять по лесу или рассматривать картину,
Вау.
Кофемашина. То есть все инструменты, которые можно использовать для того, чтобы снизить частоту пульса, успокоиться, отдохнуть, разгрузиться немного, не на улицу с сигареты выходить, а разгрузиться и отдохнуть. Как между пациентами, так и после рабочего дня. И наша задача масштабировать эти комнаты, масштабировать инструменты, делать так, чтобы и руководители организации, и заведующие, и главные врачи понимали, что эта проблема есть. Отвлекся. Так вот, про Константина. У нас на позапрошлой неделе проходила уже вторая медицинская регата на Пестовском водохранилище.
Вот это да.
Гонка на учебных яхтах парусных среди медицинских команд.
Интересно.
Мы гонялись, да, по всем правилам, и с судьями мирового класса мы гонялись, медицинские больницы и поликлиники между собой. Выиграла в этот раз команда Боткинской больницы под руководством руководителя эндоскопического центра. На втором месте была команда 121-й поликлиники из Бутова. Также принимали участие в этой гонке 15-я больница имени Филатова, и 13-я, и больница имени Демихова, и 1-я городская больница. Достойно выступает.
Потрясающе.
Достойно, очень достойно. Поэтому Константин Иванов вел это мероприятие вот второй раз. И такие мероприятия, спортивные мероприятия, они тоже помогают разгружаться медикам.
Вы сказали про проблему выгорания. Проблема действительно серьезная. Она не только, да, в сфере медицинской присутствует. Мы с ней обязательно поговорим. Я думаю, что это прям очень важно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели». На радио «Вера» мы говорим с учредителем благотворительного фонда в помощи медикам в благодарность Алексеем Безымянным.
Продолжаем разговор. Мне понравилось, кстати, что, ну, вы заговорили о спорте как о неком способе борьбы с выгоранием, и мне кажется, что очень, ну, правильно, что был выбран парусный спорт, потому что это все-таки не только спорт, это еще и общение с природой, и это максимальная смена деятельности, как-то максимально далеко от рутины и повседневности на яхте покататься. И почему-то мне пришло в голову, что можно пойти, например, всем вместе по грибы. Это тоже как-то будет очень
отличное сезонное времяпрепровождение.
Максимально не похоже на то, чем врач обычно занимается.
Самое главное, телефон подальше убрать или поставить
это
на время авиарежим.
Это
слушайте, да, это у нас была такая ситуация, когда мы поехали отдыхать на кораблике с ночевкой по каналу Москвы и вышли в лес погулять. И идем по лесу большой толпой, ну, каких-то активных москвичей, и тут кто-то один говорит, сразу видно, москвичи гуляют. Мы говорим, почему это... Вы посмотрите, с какой скоростью мы по лесу идем, а мы чешем такие, как в час пик в метро просто.
Да.
И даже не замечаем.
Да, это уже внутри как-то.
Есть такая проблема, москвичи живут быстрее.
Да.
И это медицинская проблема в том числе.
Ну, это, да, отчасти медицинская, мы сгораем, причин много, отчасти, которые я сегодня озвучил. Но, по крайней мере, в Москве мы нашли высокий отклик к этому. Вот, стоялась в рамках урбанистического форума конференция «Моя поликлиника», второй раз уже прошла в Гостином дворе. И там была посвящена сессия профессиональному выгоранию. Она прошла второй раз. Первый раз на форуме в декабре мы обсуждали с экспертами, что же делать, какие основные причины, какие инструменты по борьбе с профессиональным выгоранием у медиков. Планы наметили, идем постепенно. Вот уже комнаты организовываем, вот уже полный зал был главных врачей, руководителей кадровых служб и профсоюзных организаций. Знаю, что количество спортивных команд среди медиков увеличивается. И в гонке героев участвуют, и в московском марафоне много медиков бежит, и в Ластраде на велосипедах едут. Поэтому спорт, безусловно, является одним из таких эффективных инструментов.
Ну, вот сейчас мы поговорили о разных инструментах профилактики выгорания, да, какой-то борьбы с ней. Действительно, это все, наверное, очень важно, да, комнаты отдыха, спорт. А духовная составляющая? Про нее как-то вы думаете, хотите как-то ее тоже здесь привлекать, да, то, что связано именно с теми смыслами, которые за пределами этого видимого мира.
Тем более, что сейчас, мне кажется, у больниц достаточно часто можно встретить и часовню,
да,
во дворе, и какая-то служба поддержки пациентов духовная точно растет. А вот как у медиков с этим?
Хорошая история. Мне кажется, что сейчас эти вопросы, они были всегда сокровенны для медиков. И, по крайней мере, мне хочется верить, что вере ничего не мешает. И, ну, такие вещи, которые надо очень тонко продумывать, ни в коем случае не навязывать.
А запрос есть у врача?
Наверняка есть. К нам с таким запросом не обращались. Я знаю многих врачей, которые, ну, понятно, что веруют, кто-то служит в церкви. Вот, про Федора Сенчукова, наверное, все знают.
И Романаха, да, Феодорита.
Да, мы с ним вместе на скорой помощи работали.
Но он до сих пор работает.
Он продолжает, я уже не работаю. Поэтому вопрос очень, очень тонкий, сокровенный. Самое главное – это найти каналы коммуникации, объяснять, что есть разные пути и есть инструменты выхода из тупиков. И очень хорошо, что есть и часовни, и батюшка приходит в церковь, в больницу. Это не всегда должен быть канал коммуникации именно пациентов. Но пациент из больницы выйти не может, поэтому батюшка к нему приходит. А у врачей есть возможность так прийти и на утреннюю службу, и в выходной день.
Я знаю, что вот в тех правилах, которые для больничных священников наш владыка Пантелеймон распространяет, и книжка вышла «Больничный священник» у него как раз на основе многолетнего опыта, есть такая формулировка и такое особенное пожелание к священникам уделять внимание не только пациентам. Обязательно уделять внимание и общаться, и поддерживать тот персонал, тех людей, кто непосредственно в больнице трудится, врачи в том числе.
Это важно.
Расскажите, как фонд выстраивает отношения с, ну, вот с широкой аудиторией, с благотворителями, с частными благотворителями, вот с нашими слушателями, которые сейчас, возможно, хотят вовлечься в вашу работу, вас поддержать, тем более фонд молодой.
Спасибо. Ну, в первую очередь мы общаемся, мы с кем-то встречаемся, с кем-то созваниваемся. Об основных подопечных можно информацию увидеть на сайте. Это и врачи, которым сейчас нужна помощь, и больницы. Вот я сказал уже про Жигаловскую больницу. У нас есть еще и Свердловская больница в Луганской области, которой мы тоже помогаем средствами реабилитации и шовным материалом, расходными средствами. Она нуждается сейчас. Поток пациентов вырос не только среди гражданского населения, конечно, очень значительно, но и с большим уважением и благодарностью мы отнесемся к тем, кто нам напишет и будет готов помогать, чтобы мы знали, что есть люди, которые, если вдруг понадобится кому-то из медиков помощь, чтобы мы знали адрес, на кому из будущих меценатов, попечителей обратиться. И причем не всегда нужны финансовые средства. Для кого-то, может быть, и транспортные услуги нужны перевести куда-то вещи, для кого-то и юридическая помощь. Нам очень важна помощь людей в регионах. Не всегда у волонтеров есть такая возможность...
Доехать до Иркутской области.
Доехать до Иркутской области или до Тамбовской области. Mm-hmm. У нас есть и в Тамбове подопечные. Да даже в Москве у нас... Мы на протяжении года помогали вдове врача, который умер от ковида, Владимир Макаров. У нас была такая программа помощи семьям медиков, умерших от ковида. Когда
были средства просто выделялись, да, финансовые? Да?
Нет, мы не выделяли средства. Мы вот маме доктора Макарова, мы в течение года покупали раз в неделю продукты и привозили. Uh-huh. И как раз нам тогда нужна была помощь волонтеров, которые uh-huh. возили. Uh-huh. Другой семье мы... помогли с вступительными курсами перед поступлением в институт для дочери. И третьей семье Али Грича Магомедова мы помогли, закрыли несколько взносов ипотеки, потому mm-hmm. что он молодой врач, и мы с ним вместе когда-то на неотложке работали. Он в период ковида пошел не в штаб, а пошел в красную зону, и вот через несколько месяцев, к сожалению, заболел и умер. Жена, ребенок, да, остались, ипотека, поэтому мы несколько платежей закрыли, чтобы ей немножечко стало полегче.
Да, конечно.
Вот, поэтому всегда где-то и волонтеру нужны банальные продукты возить, а где-то кого-то куда-то перевезти, поэтому мы будем очень благодарны. Если вы зайдете, посмотрите наш сайт в благодарность, через букву В, в благодарность.ру, посмотрите подопечных, может быть, кто-то вызовет у вас желание помочь, или напишите нам обращение с информацией о том, что вы в случае того, когда кому-нибудь понадобится помощь, будете готовы нам помочь.
А какие вообще у фонда планы? Ну, то есть, вот есть фонд такой, насколько мне известно, таких организаций особо-то в России нет. Понятно, что медиков-то у нас сколько, не знаю, там, сотни тысяч, наверное, не знаю, я, конечно, вы меня сейчас поправьте, но мне кажется, просто гигантское количество, да, фонд-то один. Есть какие-то планы как-то, не знаю, вширь, вглубь куда-то расти?
Конечно. Конечно, есть планы и по развитию, и планы по расширению программ. Вот, например, программа по профилактике и борьбе с выгоранием сейчас начинает реализацию не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде, Нижегородской области. Буквально сегодня проводили по этому поводу совещание с Минздравом. Более 35 тысяч медработников Нижегородской области будут проходить и опросы, и исследования по степени выраженности. Дальше мы будем эту программу реализовывать. И эту программу планируем реализовывать регион за регионом для того, чтобы сохранить медиков в профессии. Что касается адресной помощи, будем очень, очень надеюсь, что благодаря этой программе, если вдруг кому-то из медиков потребуется помощь, радиослушатели смогут напомнить, что есть фонд «В благодарность», пожалуйста, пишите туда. Есть команда, которая готова прийти на помощь.
А с какими юридическими вопросами фонду приходится сталкиваться, вот, помимо истории с кредитами?
Трудоустройство. В основном это правовые вопросы.
Какие-то конфликты на местах?
Конфликты с работодателями, конфликты с пациентами. Иногда приходится и от пациентов тоже защищать врачей. Всегда для медиков это нервно. В нашей стране система страхования ответственности медика пока не предусмотрена. Угу. Может быть, мы к этому придем. Я знаю точно, что есть разные юридические организации, которые пытаются эту историю продвинуть. Для того, чтобы медика не отвлекать от работы, были адвокаты, которые могли бы на себя взять защиту. Если мы говорим о крупных учреждениях и больницах, и городском здравоохранении, конечно, есть и правовые отделы, есть и юристы, и статс-секретари. Но если мы говорим о каких-либо маленьких клиниках, особенно связанных с хирургической помощью, риск всегда сохраняется. И вы видели, наверное, в последнее время, насколько активно работает Следственный комитет, и кто из медиков сейчас Елена Мисюрина и медики роддомов. Не всегда те меры, ответственность и действия, которые относятся к медработникам, прекращение сразу деятельности.
Да, не всегда корректны по отношению к медработнику.
Преследование сразу, лишение свободы, вот, ну, не всегда корректны. Ну, надо разобраться сначала, понять, есть ли вина, нет ли вины, насколько та ответственность, она соответствует вообще в целом нарушению, которое мог, или вообще, может быть, не было никакого нарушения. Mm-hmm. Поэтому в этом тоже требуется защита, очень серьезная.
Алексей, а есть у вас мечта?
Да. Побыть побольше времени с семьей.
Желательно на яхте. В Пестовском водохранилище.
Ну, можно хотя бы за городом, на даче.
А применительно к фонду?
Это наша общая мечта.
Применительно к фонду.
Применительно к фонду. Мы хотим, чтобы у нас были представители в каждом регионе. Mm-hmm. Для нас очень важно, чтобы все медики в нашей стране знали, что есть фонд, который готов прийти на помощь, и к нам уважительно, к фонду относились не только медицинские организации, юридические лица, органы, правоохранительные органы. Нас боялись мошенники и преступные сообщества. Вот, поэтому наша задача помочь максимальному количеству медиков в России.
Ну, я очень надеюсь, что и медики, которые нас слушают сейчас, поняли, что у них есть хотя бы один надежный друг, который готов защищать их права и поддерживать их в трудных ситуациях.
Да, и у наших дорогих радиослушателей тоже есть возможность этому доброму делу способствовать на сайте вблагодарность.ру.
Спасибо большое, и хочу сказать слова благодарности радиослушателям. Я не первый раз сегодня в этой прекрасной студии, уже второй раз, и после прошлого эфира к нам действительно обратились радиослушатели, поддержали, помогли нашим подопечным. Большое вам спасибо.
Слава Здорово. Богу. Да, будем надеяться, что ваше дело будет активно развиваться. Спасибо большое. С нами был учредитель благотворительного фонда помощи медикам в благодарности Алексей Безымянный, врач-терапевт высшей категории и просто добрый человек. Спасибо большое, Алексей, за ваши добрые дела. Это была программа «Делатели». С вами были Тут Ларсен
и Василий Руленский.
Спасибо вам большое. Всего Спасибо, доброго. Что пригласили.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».